помню, мы схему нарисовали, да? Я ее чуть-чуть не дорисовал, уже потом на перерыве глянул и думаю, стоп, я дорисовал до, значит, творения. Конечно же, творение функционирует по определенным законам, которые изучают наука, которые изучают наука. Какие науки? Ну, там физика, там и биология, и химия и так далее. Науки общественного или науки, изучающие поведение человека, как я говорил, социология поведения групп и общества, и наука психология поведения человека. И то, о чем мы говорим, не столько психология, как сколько, я говорю слово «душепопечительство», по-английски это называется «counseling». Душепопечительство – это немножко устаревшее слово, у нас пока, наверное, в христианстве нет еще этого термина. Но я думаю, что рано или поздно слово «counseling» приживется у нас со временем. Почему? Ну, маркетинг прижилось слово, прижилось, менеджер прижилось слово, прижилось или прижилось. Так и каунселинг когда-то или душепопечительство заменит, конечно. Почему? По-английски раньше было soul care, вот, забота о душе, душепопечительство. А потом его сменило более нейтральное, такое не чисто сильно психологическое, но и не совсем, ну, приемлемо для христианского мира. Начали называть каунселинг. Вот. И значит, я хотел бы дорисовать вот именно вверху. То есть наука, или не наука, скажем, а предмет душепопечительства или каунселинг. То есть как работать с человеком, как работать с душой человека, как работать с внутренним миром человека, с самим человеком, как вместе весь процесс проводить происходящий. Да? Вот, наверное, будет здесь наверху. Или по-английски counseling, да? Вот я наверху написал. И, конечно же, в этот процесс, в теорию, скажем, или в понимание, чтобы улучшить, входит и те знания, которые мы берем из социологии или психологии. Это так в общем, я говорю, как о предмете. И здесь и философия. Пусть вас не смущает, я написал там богословие, потому что я нарисовал более схему, которую вы можете просто психологу любому показать, психотерапевту или душепопечителю, который не христианин, и сказать ему, ну а как же ты делаешь процесс душепопечительства без того, чтобы иметь еще другие элементы подхода к человеку. Но мы как христиане, конечно же, ставим вопрос богословия, вот я написал, во главу, в основу. То есть понимание Бога, богопознание. Потому что настоящее познание человека возможно только при процессе богопознания, да? Вот так. То есть я немножко не дорисовал. Все понятно, да, по схеме? Ну, можно вот так вот, философию, вот это вот. Понятно, да? Угу. Все, вопросов нет по схеме, всем понятно, все ясно, что я хотел донести вам, да, братья? Так, просыпаемся. Да? Все, вопросов нет? Я уже думал, может быть, в таких более предметах, говорю, нужно ждать карточки красные, зеленые и желтые. Если что-то не то, раз, братья, все красные карточки подняли, так, все, следующий вопрос. Если все нормально, все зеленые карточки, раз, подняли. Если куда-то не туда пошла беседа, раз, желтые, понятно, обходим. Ну ладно, я буду к вам иногда так обращаться, чтобы у нас был более диалог. Все, я выключаю, да? Нет, не выключаю. Хорошо. Значит, следующее. Ага. Следующее, что я хотел бы, это все-таки, наверное, вам дать схему. Хоть она и простая, но она немножко нам даст основу, то, о чем мы говорим. То есть, как процесс этот происходит. Процесс душепопечительства, то есть процесс содействия тому человеку, который нуждается в помощи, в попечении. Душепопечительство. Давайте будем рисовать вместе. Наверное, приготовьте, может быть, ну, чистую страничку. То есть не рисуйте в самом низу, где у вас там одна треть уже осталась пустого места. Переверните, откройте чистую страницу и так, чтобы могли вы спокойно место иметь для своих потом записей, пометок дополнительных. Вот так у кого, скажем, больше, 2/3 страницы, если чистая, нормально, если нет, лучше переверните и на чистой странице нарисуйте схему. Так, я перейду к другому микрофону, он будет работать, да? Все отлично. Итак, у нас будет ориентировочно 9 квадратиков. Тут можно сейчас нарисовать, наверное, сейчас я точки поставлю, допустим, 1, 2, 3, здесь пустое место будет, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так вот приблизительно разбейте у себя страницу, да? Сейчас я вам нарисую. Это нам просто поможет в общем. Потом все ваши вопросы, все наши вопросы, о которых мы говорим, мы будем раз к схеме и ориентировать, а где, а на каком месте, а где будет правильно в процессе душепопечительства сделать то или иное, поговорить, спросить, задать вопрос, прокомментировать, свое мнение высказать, на какой стадии там из того, что мы сейчас напишем. Итак, к нам приходит человек. Ну, я начал говорить, как к нам приходит человек. В смысле, я имел в виду, как уже офис, уже психолог. Допустим, мы встретились с человеком, который нуждается в душепопечении. У человека есть история, своя история. У человека есть что сказать о себе и то, что происходит в ее или в его жизни. Понятно, о чем речь идет, да? То есть человек хочет, чтобы его услышали, чтобы человека проявили к человеку понимание, чтобы вникнули. Понимает этот человек, осознает или нет, это уже другой вопрос. Самое главное, что мы знали, что у человека есть история своя какая-то, по-английски. The person has a story, he wants to be heard. У человека есть своя история, он хочет, чтобы его услышали, эту историю вылить. Понятно, да? Итак, пишем история. История. У человека есть своя история. Понятно, да? Второе. Всякий раз, когда человек рассказывает свою историю, то таким образом, и как он переживает, как она ее переживает, всегда есть что? Что всегда есть? Что-то то, чего человек не видит. По-английски blind spots, такие слепые пятна. Понятно, о чем речь идет, да? То есть человеку свойственно видеть под определенным углом, то есть как бы со своей точки зрения. Вот человек видит, он увидел какие-то акценты, ага, вот это моя история, человек сформулировал, как что происходит, и он вам ее рассказывает. Это достаточно индивидуально, это достаточно лично, субъективно, вот это все разные слова. То есть уникально по отношению к этому человеку. Понятно, о чем речь идет, да? То есть у человека есть история. В любой истории есть то, вот здесь вот вторая, есть то, что человек не видит. Понятно, да? Как их назвать? Слепые пятна, мы их так и назовем, давайте. Темные пятна. Нет, темные плохо. Это уже негативность. Именно слепые. Давайте назовем слепые пятна. Английский blind spots. Третье. Когда человек рассказывает вам историю, тот, который к вам пришел или пришла, или вы заметили и спросили по каким-то внешним признакам, что человеку может быть тяжело, какие-то переживания, всегда имеет место что? Что когда человек вам рассказывает эту историю, движение рук может идти, мимика и так далее. Это говорит о чем? О определенном давлении, которое человек переживает. Да? Давление. А, напряженность. Понятно, да? Вот такие вот слова. Всегда в этой истории присутствует. Эмоциональность. А мы все эмоциональны. Именно напряженность. Потому что она может быть и физическая напряженность. Он рассказывает, а у него может быть скулы, вот здесь вот жилы напрягаются. Понимаете, да? О эмоциональной напряженности, ну как и физическая тоже. Но если сангвиник, он к вам не придет, может быть, на душепопечительство. например, он скажет, все прекрасно, я рад, что все рады. А холерик скажет, у меня есть все решения на все проблемы. Ну, к примеру. То есть, опять же, в разных... Что-то приведет сангвиника, что-то приведет холерика, может, у него больше нет решений, он ищет совета, ориентации. Или сангвиник устал радоваться и говорит, слушай, мне надоела радостная жизнь, я что-то не вижу. Люди от меня шарахаются, все прекрасно, все радостно, а контакта ко мне, ну, к примеру. Хотя у сангвиника всегда много друзей. В общем, понятно, да, это слепые пятна. Третье, это мы сказали, напряженность. Напряженность. Давайте напишем слово давление. Итак, первые три пункта. Вверху мы здесь напишем как настоящее. То есть то, с чем человек пришел, по-английски current, да, то, что происходит. По-английски leverage, pressure. Для англичан давайте напишем. Leverage. По-немецки? Значит, все, внимание, братья, чтобы вы не запутались в сложности схемы. Пришел человек, у него есть история. В этой истории есть то, что человек видит, что человек не видит. Правильно, да? Все понятно, логично и просто. И третье, когда человек рассказывает эту историю, все замечали, что человек может рассказывать горячо, повышенным тоном, с давлением, с таким доказательством, как будто бы вы виноваты и вы неправильно что-то сделали и так далее, и так далее. Понятно, о чем речь идет? Встречались с такими ситуациями? Да? Никто не встречался? Кто встречался? Поднимите руку. Так, все. Три человека не встречались. Хорошо. Значит, если в данной ситуации, вот смотрите, почему важность душепопечительства? Как вы думаете, вот при таком раскладе, если человек вышел на действие, как вы считаете, какой будет процент успеха, скажем так? Вопрос 7, да? Этого человека. Вот у человека какая-то трудная кризисная ситуация, человек что-то видит, что происходит в его жизни или в ее жизни. Само собой разумеется, имеются большие такие слепые пятна, то есть не все человек объективно оценивает, на чем-то сузился, сфокусировался и так далее. Человек под давлением, как мы говорим, может быть разгоряченный, может быть напористый, что-то быстро пытается решить и действует. Какой успех ошибки даже здесь будет? Ошибочность какая? Большая ошибочность может быть, правильно? Человек может необъективно воспринимать, как мы говорим, погорячился или погорячилась, поторопился, не оценил, не взвесил, не рассмотрелся, не спросил совета. Правильно, да? Может быть, даже в какой-то степени и помолиться не успел, горячку, как мы говорим, спорол, да, человек бывает? Вот такое выражение у нас есть. То есть, если это вот такая вот история выливается, и такой сценарий выливается в действие, процент ошибки очень высокий, неправильных действий очень высокий. Процент дел плоти высок. Ну, все понятно, да? Так, реагируем. Если вы не реагируете, я буду по 2, по 3, по 4 раза повторять одно и то же. Мне нужна реакция. Мне нужна реакция от организма. От нашего организма. Да. Да, или махать головой, или выкрикивать с места можно, да. Я учитываю, что 2 часа дня и 3 час. Сейчас все хотят одно действие. Горизонтальная с подушкой. Значит, второе. То, что мы хотим, чтобы произошло, как бы как помочь человеку, да, то, что мы осознаем, нужна человеку помощь. Итак, мы хотим человеку показать возможности с разных сторон. Возможности чего? Ну, возможности первое. Чтобы человек посмотрел на свою историю с разных сторон. Правильно, да? Все понимают, о чем я говорю? Я, например, сколько раз сам себя... Давайте поставим по-другому вопрос. Все когда-то в своей жизни, рано или поздно, все нуждаются в душепопечительстве. Правильно я говорю? Правильно? Служители особенно. сколько раз пасторы, хоть в Америке, хоть здесь, скажут, всем помогаешь. А кто бы мне помог? Вот так, да? Служители это не говорят, конечно, своей пастве и так далее. Но это очень ценно, если мы осознаем, что служитель, он тоже человек. И он тоже нуждается в поддержке. И пускай мы ему не оказываем душопотические беседы по полгода, понятно, да? А может быть, какая-то встреча, беседа, как дела, заехал, завез тортик на чай, посидел 15 минут, расспросил, ободрил и так далее, вдохновил, поблагодарил за служение и уехал. Человек может пережить очень глубокие, положительные, духовные переживания. Итак, история, возможности. Мы показываем возможности. Мы хотим человеку показать, что есть другие взгляды. Может быть, не полностью. Мы не меняем историю человека полностью. Да? Он пришел и говорит, вот так, вот так, вот так. Произошло у меня вот такие переживания, вот такой расклад. Я разочарован или разочарован. Паника, страх, какой-то кризис. Мы не говорим человеку, не-не-не, все не так, ты все не так видишь, все не так происходит. Это неправильно. Уловили смысл, да? Мы просто говорим человеку, ну-ка расскажи, пожалуйста, а вот это что, как вот тут? А он что, сказал вот так, да? Угу, точно, вот так. А это значит для тебя что? Вот так. Ага. А здесь как? А здесь как? И приоткрываем возможности шире, взгляда на историю того, что человек уже убежден и доказывает. Сам по себе помню, сколько раз испытывал. Рассказываешь, убежден, что это так. 2-3 наводящих вопроса служителя. Думаешь, подожди, а может быть я перегнул палку чуть-чуть. Понимаете, о чем речь идет, да? И начинаешь сбрасывать. Да-да-да-да-да. Ну да, чуть-чуть умереннее, да. Тут я, конечно, сильно критично подошел, обиделся, да. Наверное, не стоит так горячиться. Хотя это имело место, но, наверное, не так остро, как я вот выпалил 15 минут назад. Уловили смысл, да? Человек уже немножко остывает, человек уже немножко пересматривает, ага, взвешивает. То есть мы к нему приоткрываем границы, чтобы человек не был только в своем таком узком мире. Итак, возможности. Но тут возможности, посмотрите, вообще приоткрываются, когда мы человеку показываем, что а здесь, а вот это как? Это мы не делаем с той точки зрения, чтобы как-то унизить, да, этого человека, но проявляем заботу, задавая вопросы, даже естественно. Может быть так. Слушай, ты рассказал вот эту всю историю, вот так, да? А про это вообще ничего не сказал. Ну, давайте возьмем более конкретную, допустим, ситуацию. Кто-то пришел и сказал, у меня трудная ситуация в семье, к примеру. И вот рассказал, там, вот брат, сестра, родители, там, вот как-то все так, так, так. И закончил свою историю. А служитель говорит, слушай, ну а бабушка как? Слушай, точно, я что-то не понял, а как бабушка в этой ситуации? Ну, отреагировала. А, да, я к ней приходила, она мне давала совет, она меня поддерживала. А сейчас как она? А я уже к ней не спрашивал совета и поддержки уже несколько месяцев. Слепые пятна, уловили смысл, да? Раз человек заметил, подожди, что произошло? А вот когда в истории ты рассказывал вот это, вот это, вот это, ты заметил, что там чего-то не хватает, и показываешь человеку то, что он не видел. А как ты сказал, отец сказал, например, так, или там сестра сказала так, что они сделали, как они отреагировали. То есть то, что человек не заметил, то, что человек не увидел, наводящие, уточняющие, проясняющие вопросы, как проявление интереса, да, чтобы вникнуть в историю человека, открываются слепые пятна. Понятно, о чем речь идет, да? Все, по-моему, всем ясно? Все отлично. О, хорошо. Ну и третье, конечно же, когда мы говорим о возможностях, тут все очень просто. Когда человеку мы говорим о напряжении, о давлении, мы просто это фиксируем и показываем, что в таком, может быть, напряжении, в таком состоянии понятно, как человек все это пережил, как человек отреагировал, как человек это несет такое какое-то бремя ситуации. Но под напряжением и таким давлением, как вы думаете насчет возможностей, что будет? Конечно, как вы считаете, да? Ну вот если кто-то хочет пробежаться трусой, скажем, полчаса куда-нибудь, с мешком песка на спине или сахара, легко будет пробежать? таком давлении, напряжении, как удовольствие, чтобы решить ситуацию, полчаса. Нет, конечно. То есть напряжение, и человек видит, что да, вот это дело мои возможности явно ограничат. Уловили смысл, да? Все, да? Итак, приоткрываются возможности. Мы человеку показываем возможности. По-английски possibilities. Предлагаем человеку, рассмотрев ситуацию, свою историю с разных сторон, увидеть слепые пятна, то, что человек не замечал, наводящими вопросами, заботливыми, интересующимися вопросами, более полноценно увидеть его ситуацию и историю. Постепенно снимается давление у человека. И это, естественно, уже рождается сразу в двух человеках, в душепопечителе и в том, кто пришел к вам со своей трудной ситуацией или кризисной ситуацией, возможности. Итак, вы прояснили, он вам рассказал, и у вас сразу уже есть минимум два хороших плана или идеи, что происходит, как эту ситуацию выправить, какой совет дать человеку, как его поддержать, куда направить, о чем начать молиться и так далее. Ваши уточняющие, проясняющие вопросы в человеке рождают новое восприятие ситуации. То есть человек пришел к вам и говорит, вот так и так и так и так и так и так и так происходит, вот так и так и так и так на меня это влияет, выхода никакого нет, у меня только вот, раз, два, три, все. Вы задали человеку, как говорю, вопросы, все разобрались. И что получается? Вот человек увидел возможности, он меняет свои намерения. Намерения. То есть человек, придя к вам за помощью, имел одни намерения, одно представление о ситуации и намеревался поступить в одном направлении, возможно, даже искал вашей поддержки, чтобы вы сказали, да, дорогой брат, это единственный путь, как можно поступить. Все. Молись и действуй. И вдруг у него меняются намерения. Плюс у вас есть свой взгляд уже на ситуацию, когда вы человека выслушали, прояснили, уточнили, детализировали более объективную картину истории, получили. Через слепые пятна снялось давление, человек начал вам высказывать, что у него меняются намерения, и вы говорите, и у меня есть кое-какие идеи, ты можешь их брать, принимать, можешь не принимать, это между тобой и Богом. Ответственность на тебе в любом случае будет первостепенная. Но вот я еще вижу вот это, и вот это немножко обрати внимание. Может быть, вот эта возможность у тебя есть, а может быть, еще здесь возможность есть. Уловили смысл, да? Понятно, да? То есть получилось двойное. Одно, возможности положительные родились у того, кто рассказывал вам, и у вас после уточнения также возникли разные положительные, благодатные, так скажем, созидательные предложения, как человек может, или вы можете предложить ему рассудить, поступать ему так или нет. Ваше предложение. То есть у него меняются намерения. Даже если он отверг все ваши предложения, из-за того, что произошел момент уточнения, выяснения слепых пятен, снятия напряжения, он уже даже, или она, сам поменяет намерение, понимает, о чем речь идет, да? И уже поступит, как Бог открывает этому человеку. Всем ясно, да? Отлично. Вот. Следующие намерения поменялись. Здесь идет посвящение. То есть человек принимает определенные решения. Может быть, такое слово не совсем хорошее. Не в плане хорошего слова, просто оно богословское. Посвящение. Ну, скажем, решение, что ли. Человек принимает решение. Человек принимает решение, как в плане твердости решения, посвящения. То есть, ага, значит, возможность есть поступить по-другому. Все, я думал, я буду поступать вот таким образом. А теперь, все, я меняю свое мнение, я буду поступать по-другому. Все, решение. Теперь я вижу разницу между тем, как я видел историю, когда я сам был в одиночку в этой ситуации. Теперь меня выслушали, я получил советы, новый взгляд, новые идеи. Я поступлю по-другому. Все, я уже иду к тому, что я принимаю решение, как говорится, какой-то определенный, ну, commitment по-английски, да, и буду действовать в определенном направлении. Как вы считаете, если вот такой выход, процент действий уже улучшается или нет? По-английски, после этой интервенции, после intervention, после того, как вы уже повлияли на человека, как вы думаете, процент положительности, скажем, исхода ситуации, ближе ее к Библии, к более духовному, скажем, полноценному итогу, после второго колонки лучше будет, выше, чем после первой? Все, спасибо. Я почему так спрашиваю? Потому что вот между этой колонкой и этой колонкой, видите, стрелочку я так нарисовал, вы видите, насколько важно положительное наше влияние вот ситуации, да? Вот мы часто можем пройти мимо кого-то, кто нуждается в душопечительском контакте, да? Ну и что, подумаешь, там брат какой-то, может быть, грустный или в какой-то трудной ситуации, или запутался там, или что-то, это вообще он, или она, сестра, та, сестры, у них там мало или что. И прошли мимо. А я хочу, чтобы вы заметили внимание, что пройдя мимо, мы же речь ведем о душах, мы же речь ведем о том, что мы служители, проповедники, будущие рукоположенные служители, рукоположенные диаконы, пресвитеры и так далее. Насколько лучше, выше качество духовной жизни и члена церкви, и всей церкви в целом, зависит от того, проявили мы попечение о душе или не проявили. Понятно, да? Ответственность ощущается, да? Ощущается ответственность? Да, это как бы не просто так. Ну вот, хочу, сделал душепечительство, а нет настроения, не хочу, не буду. Ну не хочу, не буду, ну вот я так сам по себе думаю, Господи, потом как предстанешь перед Белым престолом на суде, и вот скажет тебе, вот добрый самарянин ситуация была, вот в церкви раз, мимо прошел, не помог. Почему? Возможность была, побуждение было, духа угасил, на человеческие причины как-то списал это. Да потом, время нет, да успеется, да вот другой брат пусть сделает, лучше будет. И все как-то раз. Пожалуйста. Ну, самый такой быстрый ответ. Возможно, что он не видит, что в данной ситуации, в которой ты подошел к нему, что этот вопрос может решиться. То есть так, я могу по-другому сказать, более церковным языком. Не все вопросы можно решить в церковных коридорах. Понятно, да? Вот это очень-очень важно. То есть не все духовные вопросы, но это такая маленькая ирония, да? Как бы положительно, чтобы мы как служители будущие, содействующие понимали. Не все вопросы духовные, да, у которых есть людей, членов церкви, мы можем решить по пути после собрания 15 минут поговорить на парковке или в церковном коридоре где-то вот так вот, или там на кухне вот, во время обеда. Не все. То есть нужно, может быть, принять инициативу, взять инициативу на себя и сказать, я к тебе заеду, когда лучше, завтра, к примеру. То есть не сказать человеку, приходи ко мне там через 3 недели. А если есть возможность сказать, хорошо, я к тебе завтра заеду, будешь, думаю, ну все. А? Значит, не готов. Если будет негативная атакующая реакция, я тогда сделаю просто пометочку себе, что так и так. И в зависимости от того, кто вы, просто член церкви, это одно. Если такая реакция была, и вы служитель, это другое. То есть, как бы и так далее. Возможно, человек еще не готов, и молиться за него нужно будет, это однозначно. Однозначно. Ну и я не говорю, что его оттолкнуть и бросить. Помолиться и так просить у Бога откровения, наблюдать, иметь его в виду, в поле зрения. Когда человек созреет, он может подойти через 2 месяца и сказать, слушай, ты подходил как ко мне, ты извини, я так вот грубо поступил, а вот вижу, что у тебя был интерес ко мне, и я хотел вчера повеситься, а потом подумал, да нет, все-таки церковь не полна лицемеров. И я решил все-таки к одному, перед тем, как я сделал этот шаг, все-таки поговорить еще, да? Это реальная ситуация, которую я привел сейчас. Значит, здесь, конечно, ситуация в нескольких аспектах. У меня возникает сразу следующий вопрос. Во-первых, это происходит в Америке или в России, да? Я почему так поставлю вопрос? Душепопечительство. Если это в Америке, и клиент вам платит деньги, у вас этический вопрос. То есть вы чувствуете, что этот человек просто идет временную игру, такая тактика, как бы выявляет вас, пойдете вы на контакт, не пойдете вы на контакт. Ну, я, например, как, скажем, душепопечитель, с этим человеком бы, может быть, поработал несколько сессий. Не потому, что мне деньги нужны, а потому что, может быть, это такой, так скажем, образно, человек так танцует политически, да, вот у него такой стиль. Вот он тебя проверяет, выверяет, можно тебе доверить, нельзя, понимаешь ты его или нет, как ты реагируешь на то, что он не идет на контакт. Вот как бы проверка идет такая. И христиане же так тоже ведут себя. Но если уже 10 сессий прошло, и я с ним могу вступить в контакт, я ему говорю: уважаемый Джон, вот по ряду причин я думаю, что лучше вам встречаться с душепопечителем Марфа. И я его направляю к другому терапевту. Понятно, да? То есть, почему я так говорю? То есть, я не говорю человеку, что я пришел к такому кризисному вопросу, что работа у нас не идет, мы никуда не движемся. На контакт я выйти с этим человеком не могу, явно какая-то есть причина. Я его вызываю на контакт, обращаю его внимание, что он не открывается, обращаю. Он не идет на контакт все равно. Я уже все испробовал, что от меня зависело, чтобы выйти на какой-то момент. Что для этого человека эти сессии значат, я не понимаю. Да? Для меня как бы открыто. Я молюсь, Бог не открывает, что, возможно, ты не тот человек, который сможет ему помочь. Отправь его к другому душепопечителю, которого ты знаешь в городе. Вот у нее лучше получится. Например, ее там Марфа там зовут или еще. Я говорю: так и так. Понятно, что ты не отрубаешь за одну сессию, но несколько сессий подряд ты об этом говоришь, человек спокойно, плавно благодарит тебя и переходит к другому человеку, где, возможно, контакт наладится. Понятно, да? Это как бы, как мы говорим, привилегия там, где много душепопечителей, и они могут выбирать, есть возможности и так далее. Но это в Америке. А в России мы говорим о том, что душепопечитель понимает, нет, скажем так, попекаемый понимает, что у него или у нее есть нужда. Понятно, да? Улавливаете смысл, о чем я говорю, да? Не все у нас в России, ну, в большинстве, могут себе позволить такое, чтобы ходить к душепопечителю, к христианину, там, скажем, месяцами и тратить ваше время, свое время, и вы не можете понять, куда это все движется. Понятно, о чем я говорю, да? То есть мы говорим о церковном контексте, когда явно, что человек опечален или какая-то забота, какое-то бремя тяготит. И вы подошли к человеку, и он говорит: я вижу, и вы говорите человеку: я вижу, что тебя что-то огорчает, что-то какая-то скорбь на лице и так далее. И человек говорит: да, мне хотелось бы поговорить. То есть мы говорим более о нормальной, о естественной реакции человека, который ищет помощь, но он просто оказался в каком-то поле незамеченном. Да? И когда мы пошли к человеку на контакт, он потянулся к нам, и хоть частично, но раскрылся. Понятно, о чем я говорю, да? Всем понятно? Да. Может быть и так. Я же говорю, это больше зависит от вас. То есть как у вас на душе, вы должны молиться, чтобы Бог вам открыл. Я просто помню, когда я в Америке работал как counselor, да, как психотерапевт, как психолог, как христианин. Знали, что христианская была центр душепопечительства и так далее. И вот ко мне приходил один клиент, и мы уже работали, допустим, где-то полгода, уже, может быть, даже больше года. И я чувствую, что мы пришли к какому-то вот такому моменту тупиковому. Я смотрю, прогресса нет больше. И я уже со своим супервайзером, со своим как бы тем, который наблюдает над тем, как идет работа, подсказывает, советует, оказывает поддержку. Я ему говорю: так и так. Ну вот последние несколько, там, 5-6 встреч прогресса я не вижу. Нет. Я не знаю, что это значит для этого человека, но я хочу предложить ему взять паузу, может быть, на пару месяцев, может быть, на полгода, и вернуться ко мне через полгода. Я вот советовался с другим душепопечителем, который знает тоже подробно, что происходит, и спрашивал его совета. И вот он точно такой мне совет приблизительно и дал, что, значит, не торопись, дай еще время, но если ты видишь, что нет, то это уже становится вопросом твоим. А если ты ничего не видишь, что происходит, Бог тебе, допустим, не открывает, и тогда нужно спросить о паузе. Если человек согласен на паузу, берите паузу. А если он согласен на то, чтобы ты его отправил к другому душепечителю, где возможно он, то предложи ему и этот вариант, и пусть он выберет. Понятно, о чем речь идет, да? Ну вот приблизительно такой ответ. Хотя, опять же говорю, если это происходит в самом начале, то, возможно, человек просто тестирует вас, проверяет, изучает вас. Такой вот как бы танец такой или игра такая, которую люди ведут вот в первом контакте. Особенно если, скажем, член церкви приехал с другого города, и вот приветствую, как дела, вот так и так, расскажите о себе, и человек аккуратно-аккуратно как по льду идет и проверяет вас, и проверяет. И это, возможно, первый отрезок вот знакомства, выстраивания доверительных отношений. Понятно, да? Все. Ответил я на вопрос, да? Да, все, хорошо. И третье. Ламя. Здесь мы пишем. Упс. Стратегии. Действия, ладно, пишем действия. Действия. Стратегии, действия. То есть, что здесь вырабатывается на первом уровне? На первом уровне мы вырабатываем возможные стратегии или действия, скажем так. Strategies for actions или action strategies. Стратегия действия. Ну и мы подберем потом более лучшее слово. Значит, самое главное, вот эти вот три, вот где точки я поставил, да? Значит, идет, здесь мы говорили просто о возможностях, мы говорим здесь возможные действия, конкретные шаги. Возможные действия в ситуации. Возможные действия. Возможный план действий. То есть одно дело, когда человек, рассказав вам историю, увидев то, что он не видел раньше, проработав вот это давление, напряжение, этот стресс, вот это эмоциональное такое напряжение, услышав вашу сторону, заботу, более объективную оценку уже он получил, не оценку, а вернее взгляд получил, меняет свои намерения, принимает определенные решения, было бы неплохо, как мы говорим в России, одна голова хорошо, а две лучше. Что когда человек начинает делать план конкретных действий, что вы, возможно, человеку подсказываете, какие действия могут быть, какие шаги конкретно могут быть здесь приняты. То есть возможные действия. Вот этот следующий момент важный, где мы говорили, чтобы не было навязывания того, что вы считаете как бы правильным для этого человека. Ну, понятно, что если это объективное, прямо четкое нарушение Слова Божьего, там, как прямой грех, явный, конкретный, в Писании явно прописано, то, конечно же, вы можете сказать, но все равно навязывать не надо. Зачем навязывать? Сказали, так нельзя, это грех, будет беда. Человек сказал, хорошо, и поступил, допустим, по-своему. Это уже ответственность на том человеке, не на вас. То есть выбор того, что человек считает, до чего дозрел, как поступить ему в ситуации, первичную ответственность человек берет сам на себя. Понятно, о чем я сегодня? Берет на себя. Он все равно за свои действия несет первостепенную ответственность. Всем понятно, о чем я говорю, да? Угу. По-английски best fit. Понятно, да? То есть, что лучше всего этому человеку подходит, он принимает в итоге сам. Ваш комментарий услышал, возможности разные увидел, ваши предлагаемые действия человек услышал, а как человек будет поступать, как он считает, лучше подходит к его ситуации, ответственность на человека. Ну, конечно. Ой, так, что лучше? Да, второй аспект, что лучше? Конечно же, я просто сейчас пытаюсь технику вот этих вот таблиц написать, но само собой разумеется, что человек пришел, я сейчас прокомментирую всю таблицу с этой перспективы, человек пришел, вы говорите ему, помолимся, он рассказал историю, допустим, все, скажем, вы полтора часа, два разговаривали, у меня совещание, я уезжаю, вы уехали, встретились второй раз, человек говорит, ну слушай, так, там как в моей ситуации, вы говорите, вот так и так, вот ты рассказал эту историю, я молился, вот у меня такие к тебе вопросы. Слушай, а вот про это, там, а бабушка, а дедушка, как, а соседи что, а пастор что сказал, ты что, со служителем не разговаривал? Разговаривал, слушай, а я забыл, вот это. Смотришь, у человека пары, давление, и спадает. Ловили смысл, да? Все, вы помолились, он уехал. Вы встречаетесь, там, еще третий раз, допустим, вы говорите, а вот еще другой взгляд на ту ситуацию, которая происходит. А вот так, вот так, вот так, вот так. А ты не думаешь, что вот с этой стороны Бог тебя, вот может быть, вот здесь вот что-то хочет тебе показать? А, нет, да, хорошо. А вот здесь? А, ты думаешь, что это так? Да ну вот видишь, я тоже, у меня вот четыре возможных вопроса, и вот оказывается, из четырех вопросов один я точно попал. Значит, вот здесь Бог работает. Ну все, видишь, да, ага. У человека начали меняться намерения. Ну хорошо, помолимся, все, человек уехал. Вот, к примеру, да? Он принимает там решение, разрабатывает, Дух Святой с ним работает, пока у вас время до следующей встречи. Он встречается и говорит, слушай, вот так и так, и значит, опять встреча, вы помолились, беседуете, и говорит, вот такие у меня намерения, такой у меня план. Вы говорите, хорошо, ну в той ситуации вот у меня были мысли, я молился, размышлял, вот Писание подсказывает, вот в таких ситуациях вот так поступать. Ну я рекомендую, если более конкретно, ну это скажем, мое мнение, вот купить дом не на этой улице, а может быть на той улице, вроде ближе к собранию, и так далее, и так далее. Может быть, в служении будет больше возможностей. Ну, ты смотри сам, как ты. Вроде ближе к собранию, а там, может быть, рядом с дорогой, перекресток. А у тебя маленькие дети, да? Опасность есть, машины, дороги. Ты помолись, прими решение сам. То есть, какой плюс больше, где минусов больше. Прими перед Богом решение сам. Понятно, да? И человек принимает решение, что лучше. Все, все, помолились. Все, человек уехал, принимает решение. Понятно, да? Да. Что в нашей ситуации, например, в жизни, особенно в христианской, особенно в служении, представьте себе, что Бог нам дает такие иногда возможности, как христианам, почему я и говорил, обращал наше внимание особенно на то, что мы не знаем, как Бог употребит то, что мы проявили к человеку, заботу, любовь, внимание, попечение. И как вот это вот будет приумножено в тысячи, миллионы раз для души. Например, сейчас я точно уже не вспомню, где, с кем, но реальные конкретные ситуации, таких множество. В мире вы идете по дороге, допустим, да? А вам встретился человек, что-то спросил, вы ему ответили с улыбкой, с теплотой, и вдруг дали ему трактат, пригласили в церковь. Таких ситуаций были, ну, если я думаю, не сотни, таких ситуаций тысячи были. А человек, например, шел покончить жизнь самоубийством. Ну, я, к примеру, говорю, вот, ну, я слышал в Америке, вот я смотрю на американцев, да, это реально. А я сколько раз слышал, проявили положительное внимание, принятие человека. Это человека остановило, этого человека что-то остановило от греха какого-то, от какого-то, как мы говорим, деструктивного поведения, от какого-то зла. Человек, может быть, шел на преступление, и вдруг какой-то акт служения, действие служения во имя Христа. Маленькое-маленькое попечение. Просто, может быть, даже ваша улыбка, приветствие, и все. И у человека день изменился, жизнь изменилась. Я вот в Краснодаре езжу, проездной на троллейбус. Я вот, Николай Степанович, можно дать такой пример с троллейбусами связанные кондукторы? Вот, братья, вспомните, вот пусть он, может быть, не самый удачный пример, но яркий. Заходишь в троллейбус, ходит один кондуктор, и думаешь, ну ему только осталось автомат еще повесить. Грубит всем, обижается на всех, люди злые. И сидишь и прямо думаешь, вот это я попал. Аж самому трудно как-то съежишься, и вот такая вся атмосфера. Потом зашел в другой, И там, допустим, кондуктор доброжелательный, улыбается, ни с кем не задирается, никому не грубит. И вдруг раз, и ты вроде зашел с трудными вопросами, может быть, с трудными решениями какой-то в своей жизни, и вдруг эта атмосфера, потому что такое, я тут на 5 минут зашел, а вроде как расположила, как-то разрядила. Уловили смысл, да, о чем я говорю? Поэтому не все ситуации будут такие, когда, если это в Америке, что обязательно к вам все попекаемые или души, которые нуждаются в помощи, которые ищут помощи, придут к вам в офис или в кабинет, и у вас вот будет разговор. Не всегда так, не все дойдут. Кого-то вы встретите в церковном коридоре, как мы говорим, или после собрания на парковке, или так далее. Поэтому нам не нужно умалять, то есть уменьшать служение, которое Дух Святой может через нас проявить к душе, попечение, вот в этих таких транзитных ситуациях, таких, казалось бы, незаметных ситуациях. Понятно, о чем я говорю, да? Ну а с другая крайность, братья, давайте не сведем все наше служение душепопечительства к разговорам на парковках и в церковных коридорах. Вот как бы так, можно сказать, да? Так, да, вопрос. Нет, я думаю, 10-минутный. Но если, ну, Бог работает многообразно, как мы говорим, чудеса являются, ну, Бог, ну, не будем ограничивать Бога, да, не будем ограничивать Божью благодать. Посмотрите ситуации разговора Иисуса Христа там, с Никодимом там, или еще с кем-то. Раз, 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 все. У человека откровение, жизнь изменена навеки, и не только его, и всего дома, и города, и в поколения грядущие, да. Не будем умолять и ограничивать. Я бы сказал так, форсировать, то есть насильно в 10-минутный момент все, ну какое слово, ну как бы вогнать, да, запрессинговать, затрамбовать, это будет, наверное, духовное насилие над человеком, и эмоционально, и умственно. Я бы сказал, что это неправильно, нехорошо так делать. То есть человек тебе еще не успел высказаться, а ты говоришь, так, Бытие 1.1, Бытие 3.1, подожди, подожди, хватит твоей истории, ты слушай меня, я попечитель. Раз, раз, раз. И человек потом говорит, слушай, ты теряешь мое время, спасибо, я больше к верующим никогда не приду. Ну и не надо, ад уже готов. То есть, понятно, да? Кто-то ж там должен быть. Но я так не занимаюсь смехотворством, но такое отношение довольно частенько бывает. Такое частенько бывает. То есть мы закрываем рот человеку, раз, 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 и вот кто-то там вопрос мне задавал, вот насчет самоправедности и так далее, и так далее, и так далее. Это больше говорит о несовершенстве того душепопечителя, который пошел в это служение. То есть есть много моментов недоработанных в духовной жизни этого человека, о которых 100% знает церковь, знают служители и так далее. И, возможно, это не самый лучший выбор служения для этого человека. Вот я не говорю, чтобы мы осуждали теперь всех их подряд. Тогда этого человека, если у него есть побуждение, влечение, побуждение от Духа Святого в это служение, значит, можно сказать, брат, сестра, нужно вот как бы вот это вот, ну, доработать. Вот у тебя получается хорошо с неверующими работать, ну, посмотри, с Васей или там с Петей в церкви, вот и вот так, вот так, вот так, ну, вот явно не хватает тебе вот качества душепопечителя, да, а вот в той ситуации ты вот так поступил, а тут явно недооценил, а тут не хватает терпения, а как ты будешь с душами работать? По плодам можно посмотреть, да? Может быть, у него так, так, так не получается, а плоды, люди в церковь идут. Тут какой-то Петя или там Вася, смотришь, а людей приводят десятками в церковь. То есть по плодам, по плодам, по плодам. Ну, вопрос еще был, да? Ну, хорошо. Значит, последнее. Что лучше человек выбирает сам, как мы сказали, после всего этого. И третье, это конкретный план. Конкретный, как можно сказать, временной план действий. Именно конкретный, именно временной, то есть то есть, может быть, конкретным и отложить на через 3 года. Да? И вот посмотрите, какой будет процент тогда, если мы или вы с душой поработали, да, после 3-й колонки, какой будет по-английски outcome, да, выход, какие будут действия, процент их соответствие с Писанием, процент соответствия того, что в внутреннем мире человека происходит в его жизни, что делает Бог, преображение этого человека в образ Христа, плоды Духа и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте для... Ага, нам заканчивать нужно. Хорошо. По этой схеме... Хорошо, что я видел часы. Я заканчиваю. По этой схеме давайте один конкретный вопрос. Как вы считаете, где колонка? Ну вот, раз, два, три. Сейчас давайте пронумеруем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо, скажите, пожалуйста, братья, как вы считаете, в какой цифре, на какой стадии лучше всего сказать о том, что человек преображается в образ Христа? Понятно, что Дух Святой может вас побудить на любом. Мы не будем брать исключительные случаи, да? Понятно. Ну, скажем, если у вас есть и время, и этот человек член церкви, и вы вместе находитесь, и он еще придет. Если это пришел там неверующий человек один раз в церковь, и у вас нет шанса его увидеть, конечно, о Боге нужно говорить сразу. То есть, какую бы проблему психологическую или жизненную вам ни говорил, сразу же говорит о Боге, о смысле жизни, о вечности, о спасении. В конце, пусть он после истории, это обязательно сказать. Ну а в самом процессе, где нужно сказать, допустим, христианину о том, что Бог работает, преображает его или ее в образ Христа? Где? Ну, тут нету одного четкого ответа, да? Ну, несколько. Кто-то сказал на пятом, да? Или после пятого. Значит, где-то вот на шестом, да? Еще какие есть другие варианты? Шестой, где-то вот здесь, да? Даже где-то семь уже, да? Но в любом случае, то, что я слышу, и на этом закончим, что сразу человека просто перебивать вот здесь, да, или перебивать его вот здесь, тут можно такую реакцию получить. Да что ты мне со своей Библией? А ты, так у тебя еще больше грехов, чем я думал, ты против Библии идешь. И тогда тот думает, мамочки, зачем я вообще пришел к этому сестре или брату, да? А ошибку-то сделали мы просто подлили масло в огонь. Не вовремя, не своевременно. Давай ему. И чуть ли не толкаем человека на богохульство, на неподчинение, причиняем ему еще больше вреда, чем пользы. А вот когда уже мы на четвертом, говорится, квадратике возможностей расспросили про историю конкретно о том, что она или он вам рассказали. О, человек что чувствует? Любовь, заботу, внимание, интерес. Человек вникает, вы вникаете. Разбираетесь, вы участвуете в духовной жизни человека. Там, где Бог работает с этой душой, вы завоевываете у человека доверие. Человек начинает открывать свои внутренние уши, чтобы вас услышать. Вот тут начинаются меняться намерения. И вот где-то вот с этого уровня, я тоже так думаю, что где-то на уровне шестого плюс-минус вы уже будете попадать в ту цель, над которой, возможно, Господь работает в душе этого человека. Ну что, нам нужно помолиться, да? И заканчивать, да?